Мы снова приветствуем в нашей студии правозащитников Сергея Стулова и Наталью Целова-Линченко, которые расскажут нам продолжение собственной эпопеи с общежитием на улице Кустанайской, где переселенцы уже, как мы говорили, превращаются в таких себе выселенцев, потому что, я так понимаю, что продолжается борьба с Минюстом, да, в чьем ведении находится это общежитие, где живут 30 семей переселенцев.
Ну, да? Там чуть меньше, да.
Чуть меньше. И так вот, какая новость у вас вот последних дней, зная, что пытались снова выселить семью очередную?
Да, добрый день. Значит, 25 июля утром мне позвонил Ярослав Кравец. Это парень, который переселенец из Донецка. Вот он позвонил и говорит, что ему ломают дверь. Вот. И что интересно, накануне вот нужно начать все-таки разговор с того, что было накануне. В пятницу мы пошли на прием к заместителю начальника управления полиции Голосеевского района города Киева, который, собственно говоря, нам сообщил, что те уголовные дела, которые были открыты в 2015 году по той же 162 статье о взломе моей квартиры конкретно, это самое, оно закрыто. Вот. Я попросил постановление, значит, о закрытии уголовного производства. Вот, мне было отказано. И в понедельник мы уже с Натальей Евгеньевной Целова-Линченко пошли к начальнику управления полиции, который, собственно говоря, мне пообещал, что сегодня в течение дня вам позвонят и дадут вам это постановление, которое мы просили в пятницу. Естественно, в понедельник нам никто не позвонил, и во вторник нам никто не позвонил. А во вторник случилось, это как раз было 25 число, во вторник как раз вот это и произошло. То есть начали ломать конкретно дверь конкретному переселенцу. Ворвались туда, ну, группа, будем говорить так, я не считал их сколько там, группа людей с администрации общежития, которое принадлежит Институту права переподготовки Министерства юстиции Украины, и начали собирать его личные вещи в мешки, вот просто так вот это самое, то есть одна женщина снимала, это со слов Кравца все, снимала, а все остальные в мешки собирали его личные вещи и выносили на улицу.
Объясняя это тем, что договор
подошел к концу договор, который заключал не Ярослав Кравец, а заключала его мама, которая временно выехала из общежития, а он не хотел продолжать дальше договор, потому что не он заключал договор, а договор заключала мама. А они настаивали на том, чтобы Кравец заключил вместо мамы договор. Ну, то есть, такая вот какая-то, ну, какое-то требование, это самое неправильное. Ну, и закончилось все тем, что были... А нас, переселенцев, туда не пускали к комнате. То есть стояли перед нами 4 человека, мужчины, это самое. То есть это 2 заместителя Института права, один водитель лично Катерины Чижмарь и Иванова. Это бывшая... бывший директор Центра переподготовки промышленности, то есть к тем, кому принадлежал это общежитие до Института права. Вот. И они нам конкретно говорили, а что вы здесь делаете? Mm-hmm. Я говорю, я здесь живу, я хочу пройти. Вот Света Новикова говорит, я хочу пройти к товарищу и посмотреть, что вы с ним делаете, ну, для чего вы это самое, дверь ломаете, для чего там крики, шумы, то есть пустите нас туда, чтобы посмотреть, что там происходит, это самое. А заместитель директора Института права, тот же Шуляк, говорит, идите по своим комнатам, вам нельзя ходить по этажам. Ну, то есть вот, дошло до такого бреда, что нам вообще по этажам ходить нельзя, и когда нас выкидывают на улицу, мы не можем даже защитить друг друга. Но хорошо у нас было подготовлено, собственно говоря, вот мы ожидали это, потому что они начали пугать нас еще месяц назад. То есть они говорили конкретно Кравцу, что они его выкинут, они говорили мне конкретно, что это самое выкинут, и с кого начать, ну, они, наверное, ну, не знаю, почему они выбрали Ярослава. Ярослав помоложе, может быть, это самое, и вот с Ярослава они начали его выкидывать. Хорошо, что мы были подготовлены, то есть хорошо, что приехала через 40 минут, но приехала 2 наряда полиции, хорошо, что приехала наш адвокат Наталья Целова-Линченко, хорошо, что приехали ребята, которые, с которыми у нас договоренность, ну, чтобы остановить беспредел, тоже приехали. То есть мы остановили самое главное, мы остановили выселение, то есть мы остановили беспредел, мы сегодня находимся в общежитии. Ну, вот это вот кратко так. Черноморский канал очень, это самое, ТРК, хорошо, молодцы, они отозвались сразу, это самое. То есть Владимир Задирака приехал буквально, ну, раньше, чем
полиция.
А вас
выселять собрались почему? У вас тоже с договором?
Вот, да, да, да.
Договор... А что мешает продлить этот договор, да? Наталья,
ну, вот
хотите...
Наталья Евгеньевна, наверное, с юридической точки зрения лучше расскажет.
Юрист чем... Наталья Целовальниченко. Да.
Добрый день. На самом деле проблема с общежитием Кустанайская 6, она системного характера. Дело в том, что на протяжении уже нескольких лет ее пытаются решить разные органы государственной власти. Вначале была создана межведомственная комиссия, вернее, ведомственная комиссия при Министерстве юстиции Украины, куда должны были войти представители КМДА, должны были войти представители, входили представители Института права после дипломного образования. Но результата работы этой комиссии не было. Сейчас решается вопрос, то есть согласно последних писем, которые мы получили, о создании уже межведомственной рабочей группы непосредственно при Кабинете министров Украины. То есть, чтобы решить вопрос для этих 25 семей сейчас, которые там проживают, переселенцев, представьте, целый кабинет министров собирает свои министерства. Министерство юстиции, Министерство социальной политики,
МНТО. Это только по Кустанайской.
Да, для одного общежития. Место компактного поселения с 25 семьями переселенцев для того, чтобы решить мегасложную проблему. Каким образом люди должны платить по действующему закону про обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных осип. При этом сейчас в редакции закона четко предусмотрено, что руководство общежития, администрация общежития должны установить счетчики, в соответствии с которыми, то есть люди должны оплачивать, как обычные киевляне, жители местной громады, а не так, как хочется, например, с учетом различного рода их побочных доходов, например, пани Чижмарь, которая возглавляет этот институт. То есть сейчас в расчет включается, несмотря на то, что это не прибыльное учреждение, прибыль, туда включается различного рода сбор, которые априори переселенцы не должны платить. Туда включается туристический, например, сбор. Задолженности этого института перед рядом коммерческих организаций.
То есть по-прежнему за два года вот те счета, которые были по электричеству, да, туда переселенцы продолжают платить,
да,
по
теплу.
Совсем
дело
другим тарифам.
Дело в том, что
тарифам.
Они хотят, чтобы оплата производилась именно таким образом. Люди оплачивают, исходя из той калькуляции, которая предоставлена, то, что относится к сфере жилищно-коммунальных услуг. Тем более, что, как мы выяснили, Киевэнерго считает институту тариф как для населения, а когда общежитие уже выставляет счет переселенцам, они считают уже вот по своему усмотрению, вот как юридическое лицо по коммерческим расценкам. То есть спор здесь возник следующим образом. То есть переселенцы были заселены в это общежитие по просьбе одного из департаментов КМДА. Было соответствующее письмо. На это письмо отреагировала тогда администрация общежития положительно. Людей заселили. Они там начали проживать. Сложились фактически договорные отношения, потому что люди оплачивали.
Да-да-да, я помню. Это и наши слушатели сейчас, могут почитать на нашем
сейчас
сайте.
Сейчас ситуация следующая. То есть, например, по моему подзащитному Красу Ярославу. Ему начали рассказывать: у тебя закончился договор, ты должен выехать. А человек говорит: извините, я этот договор не заключал, кроме того, я здесь проживаю по специальным основаниям как переселенец, потому что я сюда приехал не как временный житель, не как турист, а я приехал в связи с вооруженным конфликтом на Востоке. Ему начинают говорить: мы ничего не знаем, нам это не интересно. Нам не интересно, что переселенцы признаны потерпевшими от агрессии Российской Федерации, Генеральной прокуратурой. Нам не интересно, что вы не можете вернуться в Луганск, Донецк. То есть мы считаем, что у вас либо должен быть ордер, либо специальный там договор с нами. А то, что есть специальный закон про обеспечение прав и свобод внутренне перемещенных осип, они не хотят учитывать. Мало того, мы столкнулись и с другими нарушениями. Почему я говорю о том, что эти нарушения носят системный характер? Когда мы были вынуждены вызвать полицию, и приехала полиция, то есть только по моему настоянию, патрульные начали все-таки заниматься своими прямыми обязанностями, осуществлять превенцию тех незаконных действий, которые пытались осуществить в отношении моего подзащитного. То есть они пытались физически, администрация, просто его оттуда вытолкнуть из этой комнаты. Они туда зашли без его согласия, несмотря на то, что это его жилье. Только после того, как я провела беседу, по крайней мере, ему обеспечили хотя бы физическую безопасность, убрали это давление, которое было. Но, тем не менее, преступление, мы считаем, что было совершено по 162 статье Уголовного кодекса, то есть вопреки желанию человека, который там проживает, как переселенец. Лица, администрация общежития в составе там определенных должностных именно лиц вломились в эту комнату. Они это мотивируют тем, что мы решили вдруг поменять замок. На самом деле они проникли внутрь, вопреки воле человека, и стали выносить его вещи. Кроме того, на него оказывали физическое давление. Это слава богу, что у нас по этому адресу создан орган самоорганизации населения для переселенцев. И вот Сергей Петрович Стулов возглавляет этот орган. Он сумел вовремя отреагировать, то есть подключить общественность, подключить прессу. То есть ситуация сразу получила большую общественную огласку. Кроме того, нас приехали поддержать активисты местных общественных правозащитных организаций, за что им, конечно, огромное спасибо.
То есть сейчас сложилась такая ситуация, что вам, по сути, приходится буквально защищать собственные комнаты в этом общежитии, да, силой, по большому-то счету, пока идут судебные заседания, в частности,
мы
по правцу,
защищаем,
да,
не силой, мы защищаем нормой права, потому что, безусловно, мы мотивируем, почему так происходит. Я объяснила полиции, что то, что происходит, это гражданско-правовой спор, тем более, что дела находятся в суде. Пока нету мотивированного решения суда, вступившего в законную силу, исполнительного производства и соответствующих действий в рамках этого исполнительного производства. Любые действия в этой сфере носят характер преступных действий. То есть мне удалось убедить патрульную полицию, но меня вот как адвоката больше всего поразило безграмотность, извините, назову вещи своими именами, и безответственность, и некомпетентность следственно-оперативной группы, которая приехала на вызов человека и отказалась у него принять заявление о совершении преступления. Когда я позвонила непосредственно в саму Голосеевскую полицию, дежурный мне сказал, что следственно-оперативная группа мало того, что не приняла заявление, они еще дали недостоверную информацию своему начальству. Они заявили, что мой подзащитный якобы написал отказ от подачи заявления, и что у них там, оказывается, все хорошо. То есть никаких претензий никто никому не имеет. То есть я была вынуждена подать сразу жалобу на горячую линию национальной полиции, на горячую линию кабинета министров. Естественно, то есть мы ставим вопрос о привлечении, извините, за фальсификацию уже к уголовной ответственности сотрудников этой оперативно-следственной группы, которые совершили реально должностные нарушения.
И, собственно, как и предыдущие все наши эфиры, ситуация остается по-прежнему в той же точке. То есть вы защищаете свои...
Вопрос не решается, его никто не хочет решать. То есть с Министерством юстиции мы связывались и до конфликта, они нам обещали, что сначала будет создана комиссия при Министерстве временно оккупированных территорий. Министерство временных территорий, естественно, это самое от нас отмежевалось и сказало, зачем же нам это нужно. Вот, потом Министерство юстиции сказало, что это самое, что создана межведомственная комиссия, но это было 1 числа, 1 июня, сегодня уже, извините, это самое, через неделю, 1 августа, то есть 2 месяца вообще никто ничего не это самое. А, естественно, администрация хочет за это время, я не знаю, что она хочет, но вот активное действие со стороны администрации, это очень
плохо. Дело в том, что власть не хочет брать на себя ответственность по решению этой проблемы, по реализации действующего законодательства, по защите прав людей, которые пострадали вследствие вооруженного конфликта. Сегодня, кстати, мы были на пресс-конференции губернатора главы военно-гражданской администрации Луганской области пана Горбуза. То, что мы там услышали, нам это озвучено было как программа развития Луганской области до 2020 года, нас тоже поразило как правозащитников. Потому что в этой программе переселенцы, как лица, которые пострадали от вооруженного конфликта, они практически отсутствуют. Единственное упоминание о них – это как те лица, которые относятся к социально незащищенным категориям населения. Ни слова ни о жилищных программах.
Не-не, Наталья Евгеньевна, было выступление Горбуза сказано, что...
Я оцениваю документ.
Горбуз озвучил то, что в Северодонецке находится, например, 300 тысяч переселенцев, и до конца года он планирует 270 квартир, ключи вручить 270 переселенцев. Это самое, от квартир. Но опять же, это будут только многодетные дети и
семьи
это самое переселенцев, и переселенцы-инвалиды. Вот. 270 квартир из 300 тысяч, если он, конечно, выполнит. Это капля в море, но это хоть что-то будет.
300 тысяч, это именно по Луганскому.
300 тысяч,
дело в том, что если посмотреть сам документ, который распространили во время этого мероприятия, во время как раз этого форума, то в самом этом документе, принятой программе, упоминание о каких-либо долгосрочных планах до 2020 года в этой сфере вообще отсутствует. Что касается Северодонецка, то здесь надо отдать должное местным активистам, тем же не только переселенцам, но и атошникам-переселенцам, которые предприняли очень много усилий для того, чтобы добиться хотя бы этого. И то в данной ситуации мы видим, что эта капля в море очень много действительно людям стоило и времени, и усилий. Сейчас же та программа, которая принимается, мало того, то есть раздел экологии в этой программе, возьмем хотя бы один вот этот нюанс. То, что озвучено там, то есть речь идет, да, что у нас есть предприятия, которые представляют экологическую угрозу, но в то же время мы будем их запускать в работу, то есть было это озвучено, то есть тот же Северодонецкий Азот. Мы будем якобы гарантировать безопасность. Каким способом будет гарантирована безопасность, непонятно. Далее, то, что озвучено в этой программе, резко противоречит тому, что озвучил не так давно, то есть господин Тука в своих выступлениях о том, что, в принципе, Луганская область, Донецкая область представляют зону экологической угрозы. Что-либо конкретное о борьбе с той экологической угрозой, которая там есть, в программе отсутствует. То есть эта программа, в такое впечатление, что не регион, который подвержен сейчас российской агрессии, вооруженной агрессии, а программа обычного рядового региона Украины, где все хорошо, где есть какие-то там небольшие риски, но в то же время, то есть что с этим делать, каким образом защитить мирное население, там ничего не сказано. Что еще там отсутствует? Так это отсутствует, опять же, решение вопроса социальной реабилитации тех лиц, которые пострадали вследствие террористических актов. Есть постановление Кабинета министров на эту тематику. Министерство по нашей просьбе по делам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц специально обратилось и к пану Горбусу, и к Жибриевскому с просьбой, чтобы они создали соответствующие комиссии на местах и начали решать эту проблему. То есть этого ничего нету. Все хорошо, войны у нас нету, агрессии у нас нету, переселенцы у нас там где-то рядом с социально незащищенными категориями. Основное на первом месте — это давайте поднимать образование, это, конечно, хорошо, давайте поднимать культуру, давайте, значит, работать там на благо нашего будущего.
Но они анонсировали еще некую стратегию безопасности, там, которую также...
Про безопасность ничего они не говорили. Значит, у них основной месседж — это отказаться от бренда Луганской области, который на сегодня существует. Это война и ВПЛ. То есть они не хотят видеть этот бренд. Это самое, они хотят видеть бренд. Значит, он несколько раз рассказал, я имею в виду Юрий Горбус, это самое, он сказал, что вы сегодня получаете политическую диету от Горбуза. То есть политическая диета заключается в том, что Горбуз пляшет, а все пашут.
И при этом основным брендом должно быть стать мир, восстановление мира, то есть Луганской области — это как бы основной бренд. Но, извините, позиция Страуса еще никого не спасла от тех проблем, которые нужно решать.
Мы прекрасно знаем, что месседж месседжами, но проблемы реально остаются, и мы как переселенцы ежедневно с ними сталкиваемся. Да? И вот вы говорили, что у вас еще какие-то тезисы в высказывании главы Луганской областной госадминистрации.
Уйти от популизма, самое главное, это самое, его самый главный месседж — это уйти от популизма. Но в этой стратегии вообще я не видел вообще ничего, чтобы это самое. То есть хорошо, правильно вот Наталья Евгеньевна сказала, хорошо все, и безопасность, которая непонятно чем будет обеспечиваться, но в то же время в стратегии нет линии разграничения. И когда он сказал, что в стратегии, вот обратите внимание, в стратегии нет линии разграничения, почему-то публика, которая присутствовала там, кстати, публика специально подобрана, это очень было видно хорошо, это самое, невооруженным глазом, потому что, я, по крайней мере, не видел ни одного ни правозащитника, никого там, этот самый. Публика начала хлопать, что у нас нет линии разграничения.
Мы с предыдущей гостью говорили о проблемах переселенцев, которые существуют с выплатами именно в населенных пунктах на линии разграничения.
Этого ничего нету.
А линии разграничения в стратегии до 2020 года, в стратегии Луганской области, развития стратегии Луганской области нет. И они это озвучили сегодня. И публика, которая присутствовала там, она на ура приняла то, что нету линии. То есть войны уже у Горбуза, как я понял, ее нет.
Зато мы
развиваем культуру, это самое. А почему мы развиваем культуру? Он тоже это самое хорошо, красиво сказал. А для чего мы воюем, если культуру не развивать?
А для чего мы при этом еще и российский газ закупаем?
Вот, самое интересное, значит, этот самый. Вот это было, был его на пресс-конференции перед форумом, была пресс-конференция. И на пресс-конференции, значит, Горбуз озвучил о том, что, значит, взорван газопровод между... с территории, которая идет оккупированная, на территорию нашу. Я задаю конкретный вопрос. А что у нас? Газ идет, оказывается, это самое, с России. То есть Верхулевское месторождение, газовое хранилище, вернее, оно находится, 30% оно находится на оккупированной территории, 70% на нашей территории. И все нам озвучивают, что газа мы не получаем из России. То есть, ну, кто скажет, что мы получаем? То есть нет у нас газа с Российской Федерации. А он говорит, что это самое, вот трубу порвали, это самое, и мы не получаем газ с оккупированной территории. Я ему задаю вопрос, он на этот вопрос мне не ответил. Ну, то есть Ну, это пережить надо, я напишу все это, конечно, это самое.
Не, ну почему же он сказал, что это стратегически важно, то есть действительно нужно решать это... проблему. Ну, то есть фактически...
То есть та сторона не хочет восстанавливать этот газопровод. А как?
Интересно, вот я, например, об этом тоже не знала.
Я выложу сегодня это самое, я все это записал.
Да, есть еще один интересный нюанс. Я думаю, все помнят эпопею с программой, которую пытались принять на уровне Минтота в отношении там славно известных 48 миллиардов гривен на то, чтобы восстановить мир на территории Луганской, Донецкой области, других областей, то есть где там присутствуют переселенцы. Так вот, эта программа не была принята. Вместо этого деньги, которые должны были бы идти на эту программу, оказались непосредственно в распоряжении Луганской и Донецкой области, то есть как те средства, которые были недополучены в свое время там, из бюджетов неподконтрольной территории. Так вот, откуда возникает вопрос, да, вот возникает вопрос, откуда деньги на различного рода вот эти все культурные мероприятия? На ремонты всяких ледовых дворцов, дворцов культуры.
Спасибо
и так далее.
Вам большое. Да, мы обязательно еще и об этом тоже поговорим в нашей студии. К сожалению, время наше подходит к концу. Я напомню, что мы общались с правозащитником Сергеем Стуловым и юристом Натальей Целовальниченко.